Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Но если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция, скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русские на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания, и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней, — продолжает Солженицын, — были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 17 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В Белом мече желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал привезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного, есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыну, естественно, переписки, фотографии, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли, и поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
Михаил Григорьевич, а что такое этот белый меч, который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки Сапаров и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19-м году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге в 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки, тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург, преподавал французский язык в Петербурге, через своего отца, князя, большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки, почему-то не выявленным после февральской революции, и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» – это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал, сам Кутуков еще до провала, это, конечно, уникальный случай, он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему это подполье могло сыграть важную роль, на Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал, Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература, это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина». Февраль 37 года, Париж. Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества. котором он оставил вот это очень интересное свидетельство.
Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заучно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 1917 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе, и Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил — Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю, вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так. Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 1917 года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, калите, кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты оторопелы тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 1917 году. Самая последняя запись, он бредет домой из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. «Долой Отечество! Отечество – это позор!» Вот 1917 год и первая часть дневником. Потом идет «Белый меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга – это 600 страниц. И остальные тексты – это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо. И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей». Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гена и Лука – это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция – это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь принесения мощей святителя Николая Чудотворца. Но и это описание истории строительства русского подборья в Баре, о котором у меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии, и не случайно. Тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно. естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алите» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованные в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги. Кремнёв, под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе, успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова, Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алитея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро Дельгадо – важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от страны. среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро дель Гадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро дель Гадо от большинства произведений мемориальной литературы.
Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро дель Гадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма, это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь, рассказывает Карлос Гарсия.
Энрике Кастро дель Гадо родился в мадридском районе Аргуэлес в бедной семье. С младых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро дель Гадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
Надо сказать, что Кастро дель Гадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро дель Гадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
Познакомившись с биографией Кастро дель Гадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дельгадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтани в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством компартии.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дельгадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
«Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, в Москве, и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дельгадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
Название книги Кастро Дельгадо говорит само за себя: «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро Дельгадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дельгадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
В своей книге Кастро Дельгадо пишет:
«Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР, что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята Конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин, но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
Отмечает Кастро Дельгадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководству Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дельгадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррии, Педро Чека и так далее. Кастро Дельгадо беспрекрасно описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинает руководить Долорес Ибаррии. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали, ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дельгадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев. Cuando se le lee, tenía
siempre una idea más brillante que los demás. Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро Дельгадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррии, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро Дельгадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро Дельгадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников. Так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб, теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дельгадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Разочарование вызвало у Кастро Дельгадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
Кастро Дельгадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последнее, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалось. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», — пишет Кастро Дельгадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дельгадо.
Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными, и последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
Это и произошло с Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия.
Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро Дельгадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
«Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, — это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, не производимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – «Майн кампф», у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается, аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается – обречен.
Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга «В рядах Компартии».
Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
В 1963 году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.
как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.